о инквизиции. И, с другой стороны, я слушал сегодня лекцию о Махавендра Пури, исконских преданных, на Говинда Кунде, о истории Гопала, как проявился Гопал, которого нашел Махавендра Пури, как ему сам Кришна явил себя. И как бы ну, два неких сравнения. Это Лила, великого гуру Вайшнава, который особо, без особых деталей описывается. Не описывается в этой Лиле, кто был правителем этой, там, сказать, провинции, в каком четко году это происходило, там, какие-то там социальные, политические ситуации. Мы просто знаем, что был такой великий вайшнавский святой Махавендра Пури, он пришел во Вриндаван, он постился. Но описаны его ощущения о том, как он получил даршан Гопала, как Гопал принес ему кувшин с молоком, что сказал ему Гопал, что подумал Махавендра Пури. И эта история очень ценная и важная, потому что в этой истории нету вот этого политического, исторического окраса, который зачастую может нас отвести от истины. Потому что в чем, почему я как бы анализирую эти две совершенно разные истории? Потому что профессор рассказывает о религиозной инквизиции. И он начинает говорить о том, что ну, как бы к инквизиции нужно относиться с пониманием, потому что так сказать, инквизиция не такая была большая, не столько много народу погибло, и нужно понимать, что была там европейская целостность, инквизиция была часть некой политической системы и так далее и тому подобное. То есть, иными словами, он хочет сказать, что любое государство имеет право на насилие, а поскольку церковь это как бы была часть государства, то право на насилие также имела церковь. Так сказать, в рамках какой-то своей борьбы за духовность, мораль и прочее. Но тут нужно понимать такую вещь, я с ним полностью не согласен и с удовольствием бы поспорил с ним на эту тему, потому что когда мы смешиваем политику, управление и религию, тогда да, тогда мы понимаем, что религия – это идеология в какой-то чистой форме, и, по сути дела, не только так сказать, христианская цивилизация, но, пожалуйста, ведическая цивилизация была вынуждена вести религиозные войны, и тут как бы мы никуда не сможем деться от этого, да, потому что религиозные войны — это не войны, которые там вот я верю так, а ты веришь так, я так крещусь, а ты так крещусь, поэтому ты должен убить. Нет. Это в первую очередь войны, которые обеспечивать территории, влияние. И человек всегда должен оправдать, ну, как бы, свое насилие. А религия – это самое лучшее оправдание на своего насилия. Понимаешь, да, если я просто кого-то убил, это вроде как грех. А если я убил неверного, это как бы классно. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем в Бхавиши Пуране, что на территории Бхараты в какой-то момент буддизм или имперсонализм, он полностью захватил умы людей. И пришел Шанкара, который стал проповедовать, ну, как бы возобновлять авторитет вед, хотя Шанкара, как говорят ачарьи, он состоял из двух, скажем так, identity, да, личностей. С одной стороны, это было воплощение Господа Шива, а с другой стороны, в нем была веша демона Манимана, поэтому Господь Шива, являясь великим вайшнавом, он проповедовал славу вед, а демон Маниман, находясь в этой личности, он как бы обманывал неблагочестивых людей, в том числе и буддистов. Но, тем не менее, он проповедовал, скажем так, ведический буддизм, ведический атеизм. И в этой связи, как бы, можно сказать, у Шанкара есть две вещи. Первое, он Адигуру, который восстановил там храмы, обряды, поклонения и прочее, прочее, поэтому достиг названия Адигуру, изначальный гуру, как бы, да, Господь Шива. С одной стороны, а с другой стороны, как бы некое его учение, оно было в какой-то степени искаженное для того, что Шива имеет роль громоотвода, то есть он как бы берет на себя демонов и атеистов и говорит, я их поведу, ну, как бы, знаете, как в хорошей хитрой политической игре, нет оппонентов, есть только один хозяин, который расставляет оппонентов между добром и злом, но, по сути дела, это как бы, скажем так, хозяин, он контролирует всех все образы мышления. Поэтому в Америке есть двухпартийная система, в которой неважно, кто выиграет, там Трамп или Байден, но так или иначе все эти кандидаты, они зависимы от в большей степени, так сказать, своих хозяев. Ну, конечно, они могут по-разному представлять разные интересы людей, но тем не менее, как бы хороший политик, он как бы ставит на всех лошадок. И какая лошадка для него выиграет, это совершенно неважно, он с этой лошадкой будет разбираться отдельно. Вот, поэтому в этой связи можно сказать, что Шанкарачарья, он как бы с одной стороны восстанавливает авторитет вед, с другой стороны он преподает имперсонализм, потому что бхакти это очень сокровенно, и это для тех, кто готов к этому идти. И с третьей стороны, он совершенно бхакти же не отрицает. В конце концов, Шанкарачарья сам пишет баджа-говиндам-баджа-говиндам-говиндам-баджа-махамате. Но возникает как бы политический вопрос, нужны ли нам здесь буддисты от слова вообще. И буддистов выпинывают из Индии. Происходят дармичные цари, которые сражаются за чистоту веры и хотят изгнать буддистов, хотят восстановить свою культуру, традиции. И это понятно, потому что буддисты приходят, они фактически часть ведической культуры отрицают, но какие-то, скажем так, родовые корни, традиции они отвергают, как некие пережитки прошлого. Хотя из самих вед мы знаем, что Будда приходит для того, чтобы остановить жертвоприношение животных, но тут все гораздо более глубже. Тут уже не стоит вопрос просто жертвоприношения животных. Тут ставится под сомнение вся так называемая ведическая цивилизация с ее укладом жизни, с ее системой варнашем, с ее, так сказать, положением людей в обществе. И, как вы сами знаете, Бхагавад-гита Кришна объясняет, что когда вот эта система разрушается, тогда появляется нежелательное потомство, и тогда в обществе не может быть ни счастья, ни процветания, потому что общество само по себе уже извращено. Да, извращены как верхи, так и низы. То есть нужно понимать, что в ведическом обществе существует некий порядок, не потому что там оно такое кастовое, жестокое, нет, а потому что там есть, как бы четко сказала Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Если ты кшатрия, ты должен обладать такими качествами, если ты браман, такие качества, да. Если ты там шудра или вайша, такие-то качества, да, и это не значит, что люди не могли переходить из одной касты в другую, нет. Безусловно, были великие мудрецы, так сказать, низкого происхождения, были люди, которые достигали какого-то положения там кшатрия из простого солдата, да, то есть, скажем так, если ты обладаешь вот этими уникальными качествами другой касты и варны, то ты как бы так или иначе имеешь шанс подняться в более высшее положение. Но, тем не менее, некая, ну, скажем так, некая система общественная существовала, которая позволяла обществу функционировать более-менее, ну, в каком-то совершенном образе. В том числе, там, интересно, когда читаешь разные там древние писания, артхашастры, там очень четко написано, там, система налогообложения, как, с кого брать какие налоги. То есть древнее ведическое общество, в отличие от современного общества, оно имело дифференцированную систему налогообложения. Там, с проституток брали одни деньги за их как бы работу, а с производственников, промышленников другие. Ну, спросите, а почему с проститутки брали больше, а с там, промышленника брали меньше? Ну, потому что промышленнику нужно закупать сырье, ему нужна система кредитования, то есть ему нужен кэшфлоу, капитал, а проститутка, как бы она, ну вот, пока она продает свое тело, как бы у нее нет сильно много затрат. И поэтому веды говорят, что есть, ну, я просто привел примеры, естественно, не только о проститутках, а то есть веды, они четко показывают, что есть разные, скажем так, экономики. Есть производственная экономика, есть скеллинговая экономика. Ну вот, понятно, да, с другой стороны, там, стоит ли брать налоги с врача, и сколько с него брать, сколько брать, как бы, а браманы, так сказать, учителя, они вообще как бы должны находиться на дотациях общества. Это не только уважаемые профессии, но общество должно поддерживать их, поэтому они освобождены от налогов. Соответствующим образом, как бы общество функционировало без каких-то перекосов. И обратите внимание, в нашем обществе все говорят о каком-то прогрессе, но самые как бы незащищенные, неоплачиваемые люди – это учителя, с одной стороны. С другой стороны, когда люди выходят куда-то там в интернет, преподавать какие-то там скиллы, они зарабатывают большие деньги, потому что потребность в образовании очень большая, тем более, ну, как скажем так, в практическом образовании, которое может принести себе деньги, там, программирование, там, или какие-нибудь бизнес-скиллы, или там здоровье и так далее. Поэтому мы видим, какая огромная потребность в образовании существует, и при этом как бы мы понимаем, насколько в современном обществе, ну, как бы мы живем с перекосами. Но вернемся к сознанию Кришны. Поэтому религиозные войны существовали всегда, всегда существовали дармичные цари, адармичные цари, это было еще во времена Кришны, и поэтому мы не можем отделить религию, духовность и насилие. Да, в том числе Махабхарата, да, это религия духовности насилия, применение насилия. Но, тем не менее, интересный такой момент, что в горе Лиле наши учителя обошлись без этого. То есть, фактически, в горе Лиле описано немного насилия, там, чуть-чуть, да, какой-то вот элемент, когда там на Махапрабху пытались напасть Батахари, они там сами себя ножами порезали. То есть Махапрабху был вынужден в какой-то момент защищаться от обитателей этого мира, которых он пришел спасать. Но как таковой такой вот истории, там, социальной, какой-то политической, такой общественной, в нашем учении не описано. Хотя Рупа, Санатан, последователи Махапрабху были премьер-министрами, министрами финансов, алхимиками, метафизиками, прекрасно разбирались в политике и в социологии, но тем не менее они это не сделали. И как раз в наших священных писаниях, в особенности в Чайтанья-чаритамрите, мы найдем лилу в чистой форме. И эта лила в чистой форме, она также не осквернена какими-то там политическими, историческими событиями. То есть там не написано, там, в эпоху такую-то, во времена правления такого-то шаха или там царя, а Махавендрапури пришел во Вриндаван, ничего подобного. А про Махавендрапури рассказывают как о Калпаврикше, как о ростке бхакти, да, росток бхакти. И он до Махапрабху начал проповедовать. И мы просто знаем, что он проповедовал до Махапрабху, мы также из некоторых книг, таких как Бхакти Ратнакар, знаем, что его гуру дал посвящение Господу Балараме. Да? Также мы знаем, что гуру Махавендрапури, как же его звали, Лакшмипати Тиртха, он тоже пришел во Вриндаван и получил даршин Нитинанды Прабху. И сказано, что Нитинанды Прабху попросил у него мантру и прошептал ему мантру, которую он хотел у него попросить. И он согласился ему дать. Поэтому, с одной стороны, тогда возникает вопрос, а почему же тогда в наших писаниях сказано, что гуру Нитинанды Прабху – это Махавендрапури? И, естественно, мы помним с вами, что гуру, он бывает разные. Да, во-первых, есть шикши-гуру, дикши-гуру и так далее, но есть как бы внешний гуру и внутренний гуру. Внутренний гуру – это Господь, который является учителем всех живых существ. Но для каждого из нас он приходит как индивидуальная личность, индивидуальный вайшнав. То есть, несмотря на то, что гуру – это Кришна, как он сам говорит, ачарья мам виджани ям, тем не менее мы не можем исключать личность, через которую он себя проявляет. И мы понимаем, что через разные личности он проявляет себя в разной степени. Даже как бы, когда Господь хочет обмануть кого-то, он может проявить себя как лже-гуру через какую-то лже-личность. И в этом смысле можно сказать так, что как бы феномен гуру уникален. С одной стороны, это Кришна, который являет милость падшим душам, а с другой стороны, он избирает какую-то личность и действует через эту личность, в частности, Махавендрапури. Поэтому про гуру Махавендрапури мы только знаем, что он был великой душой. Больше ничего особо мы не знаем. Но про самого Махавендрапури мы знаем множество удивительных историй, в частности, его приход во Вриндаван, когда он постился, и ему явился маленький мальчик, который сказал ему, он принес ему кувшин молока и сказал, слушай, баба, ты что тут делаешь? У нас тут никто не голодает. И он дал ему удивительное молоко. И Махавендрапури был шокирован, увидев этого маленького мальчика. Он понял, что этот мальчик необычной природы. Он сказал, кто ты такой? Ты обитатель какой деревни? Маленький мальчик сказал, ты не переживай, я вот здесь вот местный пастушок, мы тут пасем коров. А просто вот тетеньки увидели, что ты сидишь вот здесь на берегу этой Кунды, они шли за водой, увидели тебя и передали мне, чтобы я принес тебе кувшин с молоком, ты вот выпей это молоко, а за кувшином я позже зайду. И маленький мальчик исчез. И Махарендра Пури, когда испил молоко, это было молоко Камадену, священных коров Вриндавана, это не был какой-то там, знаете, молочный продукт из китайского порошка, нет. Это было молоко духовных коров Вриндавана, потому что Кришна не занят ничем материальным. И... Hello?
Hi, this is George.
Yeah. I'm on a meeting right now. Can you call me later?
This is Jessica with HCI Systems. We're currently working on a project, so I just need to know if I talk to you regarding payment on a past due invoice or who else I can talk to.
I'm not quite sure. If you can text me information, I can call you back. I'm sorry, I'm in a meeting. Thank you so much. Just text me your question. Извиняюсь, я просто жду звонка от юриста. Вот, и, безусловно, то, что Господь Кришна делает во Вриндаване, и то, как Он являет себя во Вриндаване, это не совсем тот Вриндаван, в котором мы побываем во время паломничества, вернее, это тот же самый Вриндаван. Но помните о том, что Вриндаван – это некий план бытия, это некий трансцендентный план бытия. И поэтому мы находимся в неком виртуальном мире, да, то есть в этом неком виртуальном мире Вриндаван тоже представлен как географическая локация. Но на трансцендентном плане Вриндаван можно увидеть только глазами любви. Только Господь может явить себя, показать Вриндаван. И поэтому такой великой душе, как Махавендра Пури, Господь себя показал. Это удивительно, но это произошло. И это само по себе уже феноменально. Но это не было как бы последняя лила. Это не то, что там вот он увидел однажды Кришну, и на этом все закончилось. Нет. Господь явил ему себя во сне, сказал, что я и есть тот самый Гопал, которого установил мой правнук Ваджанабха. Ваджанабха установил ряд божеств, несколько Гопалов, несколько Говинд, там божества Шивы, божества Мануси. И по-прежнему эти божества им поклоняются во Вриндаване. А часть этих божеств нашли как бы не только Махавендра Пури, а следующие вайшнавы. То есть чтобы, ну, было понятно, что наши гуру, они не ваяли божества, они открыли их. Открыли их как? Открыли вновь. И история Махавендра Пури и Гопала даже описана в Гавардхана Канде в Гарга Самхите. То есть там было сказано, что вот это самое удивительное божество Гопала Гавардхана через какое-то время вновь явит свою славу через своего преданного. То есть Махавендра Пури описан в предсказаниях Гарга Риши. Это уже очень серьезно. И он приходит и открывает этого Гопала, зовет местных жителей, жители в шоке. Они видят, что это удивительное трансцендентное божество, но главное начинается, как бы, что после этого начинается некая лила. Это трансцендентное божество, не просто трансцендентное, а Махавендра Пури ставит его на холм Гавардхан, делает вьясасану из, как бы, из Гавардхана шил, из больших камней, чтобы сзади, чтобы Господь стоял удобно на этом камне, была его спина, и местные жители начинают анукут поклонение. Сначала происходит омовение водой из Говинда Кунда, если вы помните, что Кришну также омывали, и Говинда Кунд – это то, что Абишек, молоко, которое было собрано в удивительное озеро коровья Сурабхи, и поэтому, когда Говинда Махарадж открыл Говинда Кунд в читании Сарасват Матхи, помните, что читание Сарасват Матхи находится в Колер Ганже, это место Господа Варахи, а также это Гупта Гавардхан. Поэтому вот у нас есть храм Мануса Ганги рядом с Гавардханом. И прямо в Навадвипе Говинда Кунда – это прямо напротив нас. Когда-то эту кунду купил Шрила Шридхара Махараджа, вернее, купил Гурудев по просьбе Шрила Шридхара Махараджа у одной семьи. И Шрила Шридхара Махарадж сказал, это Говинда Кунда, мы должны ее купить. Это озеро напротив читания Сарасват Матха. А обычно местные жители в этих озерах, владельцы, разводят рыбу. Ну, как бы, действительно, в Говинда Кунде очень хорошо разводится рыба. Ну вот, Шрила Шридхара Махарадж, он также позволял местным жителям пользоваться этим озером, разводить рыбу, и когда-то какие-то пожертвования они отдавали в читание Сарасват Мат, поскольку Шрила Шридхара Махарадж был крайне беден. Но один из таких лжегуру даже обвинил Шридхара Махараджа, вот, типа, рыбник. Но на самом деле Шридхара Махарадж понимал, что местные жители так и так будут разводить рыбу, но, как говорится, если они дадут какую-то часть пранаме, на поклонение божествам, то это будет благо для них. И вот это вот удивительное место, читание Сарасват Мат, на берегах Говинда Кунда, позже Шрила Гурудев решил явить славу эту Говинду Кунду, он приобрел эту кунду по просьбе Шрилы Шридхара Махараджа у членов из одного семьи, который ее перепродал другим людям, потому что этот член местной семьи был немного, как бы, ну, скажем так, физически неполноценным человеком. И Шрила Махарадж сказал, не надо покупать у него, пускай он ее перепродаст, а ты купишь ее на открытом рынке, потому что потом соседи скажут, а вот вы у нашего там такого вот Васи купили это за 3 копейки. Поэтому Шрила Махарадж, зная как бы настрой местных жителей определенный, как бы он дождался, пока этот Вася продал эту кунду, и потом, естественно, как все в Бенгалии продается, потом, так сказать, кто-то ее выставил, скажем так, на рынок, и Гурудев уже купил ее, скажем так, по рыночной цене, и никто не мог, так сказать, предъявить Шридхара Махараджу, что он каким-то образом завладел какой-то собственностью меньше, чем она стоит. И когда Гурудев, я помню, мы еще купались в этой Говинда Кунде, она была просто озером, но в какой-то момент он начал строительство, и он уполномочен Шрила Ачарья Махараджа вести это строительство, и это было такое огромное строительство, когда там выкачали насосами воду, и Гурудев, он замыслил поставить Гавардхан, храм Гавардхана в центр, чтобы проявить славу этого места, и никак не могли сделать фундамент, все мой фундамент уходил под воду, ну, плавуны. И я говорю, Гурудеву, надо нормального инженера найти какого-то, вот заинженерить. Гурудев такой, нет, надо типа Курма-Пуджи поклоняться. И как только Гурудев провел Курма-Пуджу, которая поддерживает собой гору Мандару, тут же фундамент стал, такой индийский метод, как бы решение технических проблем. И до сих пор этот храм стоит удивительным образом, на котором находится Гавардхан, а ну, как бы саму Говинду Кунду окопали, песок, он такой красивый песок из Ганги, потому что когда-то это была часть разлившейся Ганги, и из кирпича построили такую как бы ступеньки, обложили камнем, на берегу построили гест-хаус, и с тех пор это стало такое прекрасное место, и читание Сарасват Мат местные аборигены называют Джал-Мандир, или водяной храм. То есть читаем Сарасват Мат, они говорят Джал-Мандир, Джал-Мандир. И люди вечером приходят вокруг этого храма пройтись, потому что нет нигде таких мест, пространства. Это как бы такой, Гурудев сделал такой храм, это храм, туда тоже приходят местные жители, но это как бы такой вот, скажем так, местная парковая зона, куда можно прийти, посидеть на скамейках, посмотреть на воду, посмотреть на храм. И во время Гуру Пурнимы туда всегда приходили толпы людей, увидеть какое-то фаер-шоу там, и еще какое-то событие, увидеть белых, там, услышать киртан, отпраздновать Гору Пурним. Это всегда тысячи-тысячи людей. Вот. И таким образом Гурудев он проявил славу этого удивительного места, хотя остальные пруды тоже все являются кундами вокруг Гавардхана. Но, понимаете, как бы только через вайшнава мы можем увидеть славу Господа. И также Махавендра Пури, как бы он как калпа врикша, он как дерево, которое исполняет желания. Как в Вриндаване каждое дерево может исполнить все желания, но настоящее дерево во Вриндаване, оно служит. Иногда это дерево может принять форму какого-то великого вайшнава. Да? Поэтому сказано, что Махавендра Пури, хотя как бы он дерево, исполняющее желания, но его чувство, его переживание – это чувство Радхарани. И поэтому Гурудев в своей лекции сказал, что когда Махавендра Пури уходил из этого мира, уходил он в Римуне, это место находится между Джаганнатха-пури и Бенгалом, и это место связано с лилами Махавендра-пури, когда, так сказать, он пришел в это место по просьбе Гупала, своего божества, которое он установил на Гавардхане, он должен был пойти в Малайские горы и принести сандаловую пасту. И это, ну, как бы непростое дело, потому что сандал – это ценное дерево, и так вот пронести охапку сандала через всю Индию было крайне опасно. Но, тем не менее, Махавендра Пури, как сказать, безукоризненно услышав во сне приказание, Гопала из Вриндавана отправился в Малайские горы. Но на самом деле, как бы у Гопала был хитрый план. Почему? Потому что Вриндаван – это место крайне тяжелое для жизни, в особенности бенгальцев. Тяжелое, потому что климат, сложности и так далее. И он хотел, чтобы Махавендра Пури оставил этот мир в Римуне. Римуна – это место между Давадвипом, между Джаганнатхапури. Это такое как бы промежуточная станция Римуна. Сейчас это станция, тогда это было место, через которое проходили паломники. И в многих брахманических деревнях в Джаганнатхапури есть храмы Гопала. То есть Гопала – это такое как бы одно из божеств Джаганнатхапури. Мало того, что цари в свое время, арисы, сражались за эти храмы, иногда, так сказать, симхасановое божество, вот это вот божество Гопала, Сакша Гопала, про которое сказал Нитинанда Прабу, которое само пришло из Вриндавана, один из царей, как бы, он завоевал другого царя и как бы как трофей привез это божество Сакша Гопала и установил его внутри храма Джаганната. Думаю, что вот, ну, как бы Джаганнат и Гопал одна и та же личность. Но Джаганнат возмутился, сказал: протестую. Он пришел во сне к царю, как бы к священнику, и сказал: не-не, ребята, тут как бы уберите его от меня. Как? Ну, дело в том, что как Гопал тут поселился, я живу без сладкого. Он съедает все мои сладости. Гопал – это же ребенок, он дети любят сладости. Вот, поэтому Джаганнат сказал: не, ребят, так дело не пойдет. Вы его отселяете куда-нибудь в отдельный храм, потому что мне приносят огромное количество подношений ежедневно. Но Гопал съедает все сладости, и как я могу жить без сладкого? Я говорю: я же сладостный абсолютно, вы меня туда оставили на диете, как у Авадута Махараджа, диабетической. Ну вот. И, конечно же, удивительные лилы Господа, что как бы божество, оно, так сказать, под таким предлогом являет себя своим преданным. Конечно же, все были в восторге, в экстазе и поняли, что это некое, ну, как бы служение построить новый храм. И Сакши Гопалу построили храм. Поэтому в каждой деревне есть какое-то свое божество. И часто в брахманических деревнях, вокруг Пури, по-моему, 14-15 брахманических деревень, там в каждой деревне в центре стоит храм. И как бы поэтому Гопал это, ну, как бы Гопал или Гопинат, это как бы, ну, достаточно распространенное божество, которым поклоняются в Орисе. И этого Гопината звали Кирчор Гопинат. Гопал Вриндавана и Кирчор Гопинат явили свою тождественность. Это было так, когда Махавендра Пури пришел в этот храм в Римуне, он услышал, что этот храм известен тем, что там предлагают сладкий кир, сделанный по особому рецепту. И он подумал: если бы я попробовал этот кир, я бы точно узнал, какие специи туда ложат, и я бы с этим рецептом, когда вернулся бы, начал бы предлагать точно такой же кир своему божеству Гопала во Вриндаване. Но, подумав о том, что я, как собака, вожделею как бы подношение Господу, он выбежал из храма, как бы поймав себя на мысли, что я хочу пробовать что-то, что предназначено для Господа, кто я такой. Но, тем не менее, сам Господь был очень счастлив видеть своего чистого преданного, и через Пуджари он украл один горшок риса и сказал Пуджари: иди, вот просыпайся, найди этого садху Махавендра Пури, отдай ему этот горшок и скажи, что я тебя об этом просил. Таким образом, Махавендра Пури был шокирован тем, что сумасшедший Пуджари с общими глазами знал его имя, нашел его где-то там на базарной площади и принес ему этот сладкий рис. И Махавендра Пури плакал, он ел этот сладкий рис по дороге, он тут же бежал, чтобы никакой славы не было. И когда он уже прибежал, пришел, можно сказать, в Пури, уже про него слышали. Уже был источник того, что был садху Махавендра Пури, для которого Господь украл сладкий рис. Поэтому сказано, что слава чистого преданного двигается быстрее, чем чистый преданный. И в этой связи вот Шрила Прабхупада, да, то есть он приехал там проповедовать в Америку, а через какое-то время они уже узнал весь мир, его приглашали везде. Да. Почему? Потому что слава чистого преданного такова, или там слава Шрила Говинда Махараджа. Это не относится особо к нам с вами, потому что мы не чистые преданные, но когда мы начинаем делать какое-то служение, и мы выделяемся своим служением, то преданные тут же говорят: о, посмотри на эту преданную или на этого преданного, смотри, как классно он делает такую севу, как офигенский стало в храме там, или как он классно там проводит программы, или как он классно проповедует. И поэтому так устроен как бы Господь, что Господь, Он всегда хочет прославлять своих преданных. И чем чище преданный, чем возвышеннее преданный, тем более счастье испытывает Господь от его прославления, потому что чистый преданный – это, во-первых, большая редкость в этом мире, а во-вторых, это возможность всем живым существам обрести бхакти. Сам Кришна передал как бы эксклюзивно права на бхакти своим чистым преданным. Соответственно, как бы Кришна, как поется в этой песне, ему права на себя не принадлежат. Знаете, как есть великие певцы, а право принадлежит какой-нибудь там рекорд-лейблу, дистрибуционной компании. Ну вот, и певец, он скажет, да я, конечно, к вам в гости прийти могу, но пить я у вас не могу. Почему? Ну, потому что у меня договор с компанией. Они платят мне миллионы долларов, и я как бы работаю по их системе. Я продал свою, так сказать, карьеру какой-то крупной компании, и я только пою, когда вот мне говорят, где говорят и как. И поэтому Кришна, он действует таким же образом. Он сказал, что я отдал себя Радхаране и своим чистым преданным. Мои чистые преданные, они могут со мной распоряжаться, как они хотят. Сам же я, как говорится, благословляю только того, кого они изберут. И поэтому история Махавендрапури крайне полезная для нас, потому что он океан божественной любви, он тот, кто в конце жизни испытал чувство Радхарани. В конечном итоге, когда он получил сандаловую пасту, Господь Гопал пришел ему во сне и сказал, не надо возвращаться в Вриндаван, оставайся в Рибуне, используй эту же пасту мне, служи там этому божеству, помни, что я не отличен от вриндаванского божества. И тем самым ты удовлетворишь меня. Тем самым, как бы, Господь, он испытал своего преданного, но он понимал, что идти там через всю Индию, нести на себе там 40 килограмм сандала, это как бы, знаете, как смертный приговор, тебя обязательно ограбят, убьют или, так сказать, у тебя будут большие беспокойства. Но там, между Господом Джаганнатом и между землей Гуранги Махапрабху, там, где через нее постоянно проходят паломники, это идеальное место было для Махавендрапури, для его уединенного баджана, с одной стороны, а с другой стороны, для эксклюзивного служения Господу, где он показал свое эксклюзивное умонастроение. И в этой связи вы скажете, а здесь причем здесь инквизиция, причем здесь как бы две эти... Я сам подумал, причем как это можно связать. Дело в том, что когда мы соприкасаемся с некой материальной историей, политической, социальной историей, то любое преступление, его можно оправдать. Поэтому сказано, что историю... Поэтому сказано, что хотите изменить историю, станьте историками. Почему станьте историками? Потому что историю пишут победители. Да? То есть, ну, если победил бы Гитлер, то история была совершенно другая. Там, не победил Гитлер, скажем так... История приняла совершенно другие формы. Так сказать, то, что происходит сейчас, вы видите прекрасно, что пропаганда рассказывает каждую свои сказки. И поэтому, когда мы говорим про там, инквизицию, насилие, оправданное, неоправданное, мы понимаем, что мы никогда с вами, ну, так сказать, истины не дождемся, потому что всегда существуют противоположные точки зрения и... каждый находится на, ну, как бы своей парадигме, поэтому кто-то может сказать, да не так-то много людей, то мы сожгли там всего лишь там не миллион, там 10 тысяч. Но кто-то может сказать, ну, ребят, вы как бы сожгли лучших, или вы сожгли наиболее альтернативных людей, или вы, как сказал Сократ, уничтожили свою как бы оппозицию, и за счет этого вы сами лишили себя развития духовной мысли. Кто-то может сказать, ну, знаете, время тогда было такое, да, были какие-то ведьмы, эзотерики, ну, просто, понимаете, как бы... Как-то нужно было формировать европейскую культуру, и как-то вот эта европейская культура христианская, она сыграла на вот наш современный мир, там, права человека, демократия, понимаете, да, потому что это все-таки мы, христиане, сохранили античную мысль, так бы вообще никто бы ничего не знал бы, с одной стороны, но с другой стороны... Можно сказать, что ну, вы же христиане запрещали античные мысли, вы же сами как бы особо-то греков и не хотели публиковать. Это появилось гораздо уже позже, когда интеллектуалы пришли, и грамотные люди были в монастырях и при церкви, но вы не особо хотели образовывать как бы массы. Поэтому тут может возникнуть очень много предметов спора, и стоит ли благодаря религии, культуре и развитию оправдывать зло, которое совершила та же религия, культура, тоже насилие. Дело в том, что инквизиция была же не только в католической церкви, она также была и в православной церкви, рубили там в срубах, жгли этих староверов, и, по сути дела, так сказать, патриархов там тоже убивали, и казнили, и меняли, там, чего только там не было. Просто нам никто это не рассказывает из нашей истории, потому что нам пытались всеми каких-то там таких как бы чистых пушистов, немножко, так сказать, overweight, немножко потолстевших священников представить, каких-то там рабов божьих, и всегда, конечно, пиарили парочку святых, там, радожских, там, кронштадтских и так далее. Но все это понятно, что в любой как бы религиозной системе есть те люди, которые, в принципе, пришли туда для того, чтобы постигнуть Господа. И они есть и в христианстве, и в исламе, и, безусловно, они есть в вайшнавизме, и в общем-то, их не интересует сильно там экономика или политология. Но, тем не менее, конечно же, когда мы проповедуем, мы понимаем, что, в принципе, если мы проповедуем инфлюенсерам, социальным, политическим, культурным, то эти инфлюенсеры, они как бы могут заинфлюенсить других людей. Поэтому, как вайшнавы, в чистоте Гауди вайшнавизм сохранился как достаточно такое маргинальное движение. Что такое маргинальное движение? То есть движение, которое... Оно внутреннее, да, то есть там есть подвижники, вайшнавы, святые места, и таким образом оно поддерживалось на протяжении, ну, можно сказать, нескольких веков. Но все-таки в эпоху Рупы Госвами, Санатаны и других великих вайшнавов вайшнавизм не был таким маргинальным движением, как вот только, знаете, там, ну, какое-то вот внутреннее, да, он очень хорошо зашел вовне, и к ним привлеклись великие люди того времени. А чем же они опять привлеклись? Они привлеклись личностями, такими как Руп, Санатан и другими. Но так устроен этот мир, что по пришествию времени все как бы проходит через такие стадии, как рождение, увядание, смерть. То есть поэтому духовный такой поток, он идет волнами. И интересный момент, что Кришнадас Кавирадж в своей книге «Читание Чайтамрита» он описал истории разных вайшнавских святых, и вообще как бы деяния Господа, не привязываясь вот, вот к этим, как бы, скажем так, внешним условиям. Да, он там упомянул, что Махапрабху было очень тяжело путешествовать, что Индия была там захвачена мусульманами, и даже, так сказать, часть историй, связанных с ними, рассказал. Но, тем не менее, он не стал как бы подробно описывать политическую, социальную картину времени, понимая, что его главная задача – это сохранить в той чистоте, в том как бы изначальном, скажем так, контенте суть наших учителей, суть святых, суть вайшнавов. И поэтому мы как бы по идее не должны никогда смешивать нашу духовную проповедь с политикой, социологией, конспирологией и так далее. В этой связи я как бы по конспирологии отдельный канал совершенно веду, и даже не то что веду, у меня как бы я послеживаю за этим делом, у меня не было идеи там стать каким-то конспирологом, там обязательно всех обличить, потому что я понимаю, что, в принципе, это дело а. неблагодарное, б. опасное и с. бессмысленное, потому что люди, к сожалению, все равно как бы они, ну, вот, не могут видеть глубоко и тонко, они не обладают пониманием стратегии, геополитики, люди как бы они готовы что-то менять в жизни, когда что-то взорвется, как сказать, у них на бэк-ярде, на заднем дворе. Но тогда уже будет поздно, с одной стороны. Но с другой стороны, мы понимаем, что какая бы социальная система не захватила мир, какая бы социальная система не управляла миром, будь то там рабство цифровое или номинальное, будь то эпоха, так сказать, завоевания и раздела мира, духовный поток, он все равно идет, не останавливаясь. Да, он может какие-то внешние препятствия встречать, но внутренние он может становиться еще сильнее, еще лучше, еще кристальнее. Да, потому что, с одной стороны, можно иметь большую массу последователей и людей, но это будет поверхностная масса, а с другой стороны можно иметь несколько вайшнавских святых, которые обладают всем потенциалом и способны как бы явить этот потенциал будущим поколениям. В этой связи, пожалуйста, Шрила Прабхупада, чем вам не пример, да, один человек приезжает в западный мир, этот один человек переводит книги, этот один человек, по сути дела, практикует во Вриндаване, еще нет такого мощного гоуди-движения, да, гоуди-вайшнавы есть, но они не объединены в какие-то институты, гоуди-мат распался, разные саньяси проповедуют по-разному, иногда во Вриндаван приезжает Шрила Шридхара Махарадж в паломничество, но это не, у него даже нет своего храма, храм во Вриндаване только Гурудев приобрел, построил удивительным образом. Тогда Шрила Шридхара Махарадж, есть даже там ашрам Наротанда Астакура, где Шрила Шридхара Махарадж останавливался, ну, как бы арендовал там комнатки, это было недалеко от Радха Дамодара, буквально, может быть, там 10 минут пешком. И, можно сказать, живя в арендованных комнатах, Шрила Шридхара Махарадж, Говинда Махарадж, несколькими последователями совершает парикраму по Вриндавану, встречаются со старым другом Шрилы Прабхупады, который сидит без копейки денег, там, переводит книжки, обсуждает какие-то сокровенные вещи. И потом Шрила Прабхупада, как ракета, вылетает в космос, знаете, как салют, и освещает собой все небо. Вот, поэтому такова воля Господа. Один Махавендра Пури может явить океан божественной любви и стать предтечем прихода Чайтанья. Один Шрила Прабхупада может дать западному миру полноразвитый теизм. А нужно помнить, что до прихода Шрилы Прабхупады слово «теизм» как раз был на фоне недоразвитого теизма, поэтому как бы все эти великие там профессора, там иезуиты или католики или христиане не обсуждали, там не оправдывали там необходимость инквизиции, там или осуждали ее, там обсуждали там религию, не обсуждали религию. Мы понимаем, что в принципе как бы полное глубокое понимание религии может быть только через призму Бхагавад-гиты, Вед, сознание Кришны, все остальное, это как бы, ну, некая такая очень мутная вода, совсем не фильтрованная, в котором нет четкого понимания, кто такой Вишая, Ашая, Джива и так далее и тому подобное. То есть, что такое душа, кто такой Господь, как Господь себя проявляется, в каких образах, в каких аватарах, в каких вселенных, и какая является центральная концепция Господа, а он Шри Кришна, сладостный абсолют, или он Нараяна, источник миров. Ну вот. И в этом стоял главный вопрос, когда Баладева Видибушина спрашивали, мы знаем, что Кришна Расарадж, мы знаем, что Кришна, так сказать, танцует и играет лилу, но нам кажется, что в основе бытия стоит Бог-творец, который творит бесчисленные духовные материальные миры. Но вайшнавы объяснили, что Бог-творец — это один из функционалов Кришны, его бесконечные проявления, что высшим проявлением Бог — это не творец, а это возлюбленный, да, играющий, сладостный абсолют, да, что как бы его способности творить всего лишь навсего — это одно из его как бы немногих, вернее, многих бесконечных проявлений его величия, но его мадурия, его сладость занимает гораздо более важное положение. И вайшнавы доказали, что Кришна, да, всего лишь навсего маленький пастушок, который играет на флейте, является источником Нараяны. И это они доказали с помощью науки, ведической науки, не просто там выдвинули какие-то там гипотезы, да, и потом вокруг этих гипотез создали какие-то мифы. Нет, это четкое, конкретное утверждение, которое описано в Говинда Бхашье, Баладева Видибушина, подтверждение всех священных писаний. И это подтверждает Веда Вьяс, да, литературная Шактивеш-аватар Господа. А в конечном итоге Веда Вьяс как бы в своем квинтэссенции Шримад-Бхагаватам переходит к описанию Кришны Лилы, Гопи, отношений, любви, там, демонов и так далее. Вот. Но, как говорится, подлинная религия Татвам Бибхитам Гухаяем Хридаедат Махаджанам, она живет в сердцах святых, в сердцах вайшнавов. И поэтому и изобразить ее в учебнике сравнительного религиоведения не получится. И не получится встретиться с этими профессорами и сказать: ребят, ну знаете, как бы вы классно разбираетесь в античной философии, Вы даже в какой-то степени можете нам рассказать про там, инквизицию, и мы увидим это немножко другими глазами. Да, то есть, а то мы тут мы смотрели на это глазами Достоевского, а тут вы как бы расскажете, что нет, на самом деле инквизиторы были классные ребята, они не так много убили народа. Просто время было такое. Тоже понимаем. Сейчас огромное количество пропагандистов по телевизору топит, рассказывает, что время просто такое. Ну, что мы там убиваем людей, время такое, ребята. Так, что-то так, они не так на нас посмотрели, мы не так на них посмотрели, мы недопоняли друг друга. Поэтому в этой связи, с одной стороны, как бы для развития неплохо понять, а как вообще смотрят на мир люди глазами не сознания Кришны. С одной стороны. С другой стороны, как бы чем больше я слушаю этих интеллектуалов, тем больше понимаю, как если что, не в коня, а корм. Я думаю, вот если бы эти люди, вместо того, чтобы копаться вот в этой части истории, направили бы свое время, усилия на изучение ведической культуры и стали бы великими популистами ведической культуры, ведь они могут излагать темы очень красиво, совершенно, и у них огромный потенциал там мозгов, и явно, что они как бы, ну, скажем так, звезды на своем небосклоне. Но нужно помнить о том, что Господь, Он всегда действует по своему собственному плану. Ему недостаточно, что кто-то является звездой. Да, для Него важный момент – это бхакти, преданность, и милость, и связь с другими вайшнавами. Поэтому Господь, Он может из любого там, несовершенного человека. Я крайне несовершенный человек, у меня нет какого-то высшего образования. Я плохо пишу по-английски. Говорю хорошо, так, ну, как на своем уровне, потому что там тык-пык-мык. В целом я не заканчивал английскую школу, у меня нет высшего образования, и не считаю себя каким-то там великим там, рассказчиком Кришналилы, но я понимаю, что даже такое столь несовершенное существо, как я, по милости вайшнавов может что-то сделать для Господа и его преданных. Ну, что уже говорить о тех великих мудрецах, интеллектуалах, которые, к сожалению, почему-то пропустили сознание Кришны. Есть такой очень хороший украинский пропагандист Арестович, тоже он такой же какой-то масон, ну явно, что он зашифрованный дядька, но он хорошо говорит о Махабхарате, Бхагавадгите. Есть такой Олег Насобин, который там прекрасный искусствовед, разбирается в оккультизме, там тоже говорит о Бхагавадгите, Махабхарате с такими выпученными глазами. Но тем не менее, поскольку это интеллектуалы, которые вещают и собирают вокруг себя целевую аудиторию, почему-то они не обладают верой. Но вот Шрила Прабхупада, который вложил веру в свои книги, в своих последователей, он способен зажечь сердца людей верой. Поэтому сказано, что ни интеллектуалы, ни знатоки, ни мудрецы не могут постичь Кришну так, как это могут сделать преданные вайшнавы. И нам с вами очень повезло, что мы именно соприкоснулись с сознанием Кришны не через Арестовича, там, не через Насобина, не через какую-то академическую среду, да, а через вайшнавов, через людей, которые, может быть, о Кришне знают гораздо меньше, чем интеллектуалы. Нужно понимать, что если вы познакомитесь с каким-нибудь индологом, а он столько книжек вам прочитает, он скажет вам, вы знаете, что есть помимо Бхагавадгиты Деви Гита, Аватхута Гита такая, Гита сякая, Гита, ты такой, о, он скажет, Гит много, не только Бхагавадгита, и в каждой Гите есть какая-то мудрость. Но, тем не менее, Бхагавадгита отличается от всех остальных гит тем, что это мудрость, которую является сам Господь, а суть которой бхакти. Да, в Аватхута Гите, которую написал Дататрея, есть некие рассуждения о сознании, о чистоте, такие персональные идеи. Поэтому Аватхута Гита крайне популярна среди определенного плана интеллектуалов, которые все брахман, все сознание, вот, и индусов тоже. Но она крайне далека от Бхагавадгиты, можно сказать. Одна строчка Бхагавадгиты полностью может, скажем так, изменить жизнь человека. Тогда как Аватхута Гита может дать человеку некое, так сказать, имперсональное, такое поверхностное представление о самом себе, удовлетворить его некое такое тонкое эго. Но Бхагавадгита способна даровать просветление нам, поэтому мы с вами не зря попали, так сказать, на этот праздник жизни, и мы не можем похвастаться. Ну, я уверен, что тут даже среди моих слушателей есть огромное количество гораздо более образованных, гораздо более умных людей, чем я. Но даже они, ну, скажем так, искренне признаю тот факт, что нашего собственного интеллекта, ума, образования недостаточно, чтобы обрести милость и веру Господа. И в этом удивительная вещь, то, что милость и вера Господа, она приходит от преданных. И когда мы слушаем эти истории, как преданные жили свою жизнь, как они шли по этому пути, как они готовы были проходить трудности и страдания, и насколько они как бы были искренне, это, безусловно, очищает наше сердце, потому что, с одной стороны, Господь — это Кришна, но мы скажем, ну, Кришна, что, Господи, гуру — это Кришна, он проявляет себя, ну, что мы можем сказать, ну, это Кришна. Но, с другой стороны, второе проявление гуру — это личность вайшнав. И две эти личности, они всегда находятся в неком симбиозе, да? С одной стороны, Господь в сердце, а с другой стороны, личность, которой Господь доверяет себя, и как бы он не просто доверяет себя, он... Почему мы скажем, что гуру должен быть обладать безупречными чертами характера, хотя ну, как бы, гуру как человек, можно сказать, ну, ничто человеческое ему не чуждо. Но тут как бы показано, что чистый вайшнав, такой как Махавендра Пури, он полностью предавшаяся душа. И в этом есть как бы ну, суть того, что Вишая, Ашая, Господь и Джива, да, когда Джива привязывает себя к Господу, веревкой преданности, как Дамодар, помните, мать Ишода привязала Кришну, и Кришна боялся куда-то уйти. Поэтому преданность — это та веревка, которой душа привязывается к преданному, преданный привязывает себя к Господу, и они неразлучны. И тогда происходит вот этот уникальный симбиоз. Конечно же, на нашем уровне мы по-прежнему еще пребываем в двойственности. С одной стороны, у нас есть материальные чувства, сентименты, там, любовь к близким, родственникам, друзьям. Мы не можем смотреть без слез там новости, как гибнут люди, и понимать, что там у нас есть друзья, враги, ну, внешние, да, то есть мы не можем этого, скажем так, сентиментов своих избежать, сказать, не-не, все брахман, все трансцендентно. Нет, это будет некая, скажем так, отмазка, да, тем более, когда мы видим, как погибают лучшие люди. Поэтому сегодня перед... этой лекции, я записал такую короткую лекцию, там, почему хотят уничтожить славян. Не знаю, на отца Георгия, может, я повешу. Ну, она такая, я бы сказал, не особо вайшнавская, но она дает некое такое понимание, что, в принципе, как древние народы постведические, в славянской культуре были определенные духовные корни, которые... так сказать, ну, демонам не нравится явно, и демоны явно как бы не особо хотят, чтобы мы с вами стали вайшнавами, посвятились, с одной стороны. Но, с другой стороны, они могут уничтожить славян только за счет невежества славян, а мы с вами можем воевать на стороне света. То есть, представляете, если бы все люди услышали бы о сознании Кришны, они бы бросили, так сказать, оружие, просто разошлись бы, и у этих коррумпированных командиров не было бы возможности вести эту войну, потому что никто из них не собирается умирать сам. Все хотят сидеть в штабах и как бы тыкать пальцем, идите туда, атакуйте. Вот. А если кто-то не атакует, расстреляйте их. Но на самом деле как бы все очень просто. Если бы вот эти самые простые люди, которые являются под влиянием гун невежества, страсти, они бы просто одновременно бы отказались от исполнения всех этих приказов, в том числе и их командиры, то есть эти генералы тут же бы как бы сбежали и переобулись, потому что на самом деле вот так устроено в этом мире, что зло, оно действует руками невежд. Да, вот запишите такое же. Зло действует руками невежд. Зло, оно знает свои цели и задачи. Оно как раз не невежда. Оно просто четко понимает, что как бы надо найти невежд и действовать их руками. И поэтому зло, оно как бы таким коварным образом влияет на этот мир. И поэтому, как говорил Бхактисиддханта Сарасвати, такое самое страшное горе в этого мира – это не войны, насилие, потому что войны, насилие и все прочее – это всего лишь на все проявление невежества. Невежество масс, которое принимает добровольно себя или добровольно-принудительно роль, потому что там, где невежество, там и насилие. И поэтому, когда мы проповедуем религию любви, Чайтани Махапрабху, которая как бы за пределами там, добра и зла и социальных каких-то там экономических, политических, географических ограничений, мы понимаем, что каждая джива, даже животное – это частичка Кришны, частичка красоты и гармонии, то это учение способно не просто победить весь мир, оно способно трансформировать весь мир. И я более чем уверен, что на каком-то этапе человеческих вот этих вот безумия люди, они будут массово принимать вайшнавизм. Просто сейчас они пока еще, наверное, не готовы массово принимать вайшнавизм по двум причинам. Первое. Не от кого принимать, то есть мы должны созреть сами как вайшнавы, да, так же как наши учителя, и выявить тех духовных личностей, которые пришли в этот мир. Ведь, по сути дела, вот моя задача какая, не то, что там Авадут Махарадж должен стать гуру и вещать сознание Кришны. Я понимаю, что у меня крайне скромные возможности, да, интеллектуальные, духовные и, скажем так, материальные. Но я понимаю, что где-то уже в этом мире родились будущие вайшнавы великие. И если мы можем каким-то образом их, так сказать, для них подготовить базу, то, безусловно, они смогут освободить весь мир и привести массу людей в сознание Кришны. В этой связи я с удовольствием служу лекции ИСКОН, потому что мне нравится, как ребята растут, и я думаю, вау, круто, ребята выросли за это время, а мы тоже должны расти. Вот у меня возникает вопрос, а мы растем или мы не растем, или мы топчемся на месте? Вот. И в этой связи, конечно, возникает вопрос, что ребята над этим работают, они серьезно занимаются вайшнавским образованием, они как бы по-взрослому зашли в эту тему, и они на разных, так сказать, уровнях это делают. И что говорит мне, что мы должны как бы серьезно думать о нашем вайшнавском образовании в линии Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Гурудева. Но для этого мы сами должны созреть, и не только созреть, а создать такую команду, институт целый. Это, ну, как бы непростое дело, потому что тут я вот не приехал первый раз, наверное, в жизни в этом году на вайшнавские фестивали там, в Россию. Хотя я, честно, искренне жалею, что я не приехал, потому что, ну, надо было приехать. Но так получилось, что мне нужно было быть в Индии, что мне нужно было быть в Таиланде. Это как бы, ну, в этом году так получилось, что мимо кассы. Но я понимаю, что люди сказали, ну да, фестиваль был классный, но без вас, Авадут Махарадж, было немножко скучно. И с какой-то точки зрения я понимаю, что я где-то в какой-то момент был вот этим вот генератором всех этих фестивалей, всех событий, и поэтому кто-то из преданных может сказать, ну, знаете, без вас было немножко скучно. Ну, я не думаю, что это был комплимент, я думаю, что это была правда в какой-то степени. Потому что когда приезжает там Авадут Махарадж, другие преданные, начинают мотивировать, поэтому я всегда приглашал на фестиваль гостей. Это очень важный момент. И не столько я приглашал этот гостей там для блага нас, еще и для блага гостей, чтобы они посмотрели, что можно делать в команде. Дело в том, что у нас просто очень многие западные преданные, к сожалению, они не то, что не команды, они просто мыслят очень, как вам сказать, ортодоксально, вот как, знаете, там, by the book, как говорится, идут по книжкам. Это хорошо, в принципе, консерватизм в религии – это хорошо. Но вот такой подход к ширине, к популяризации Гурудеву очень нравился, потому что он понимал, что мы из вайшнавского фестиваля делаем события культурное, светское, там, медийное, новостное, интересное. И как бы, ну, это создает некий, ну, как бы резонанс и вдохновение в людях. И люди говорят, вау, как было классно, куда праздник классный, да, там было и то, и третье, и пятое. А может быть, люди до конца там не предались гуру, но там был гуру, я его видел, вау, это был гуру, понимаете, да? То есть это вот, ну, такие вот моменты, которые всегда помнить, что есть внешняя часть, есть внутренние части, когда мы это грамотно совмещаем, так сказать, праздник жизни и праздник вайшнавизма, то происходит некая синергия. Некая открывается портал, скажем так, да, через киртан, когда видит красивых людей, поющих киртан, видит там храм, поклонение, получает просад. Это, ну, как бы создается некое впечатление. Вот. И в этой связи, конечно, честно скажу, что сам укоряю себя до сих пор, что я не поехал на фестиваль. И в этом году и на Burning Man не поехал, и вот сейчас Bhakti Fest у нас будет, мы разбираем Wisdom. Мне написал Шидар, там, типа, приезжай в гости. Ну вот. Но мы обычно туда приезжаем с куполом, с проекцией, с киртаном. Но понятно, что в этом году не будет ни того, ни другого, ни третьего. Ну, приеду я там как гость, потусуюсь там, пообщаюсь с тем, с другим. Ну, собственно, вот и все. А такая вот печалька, да, печалька с одной стороны. То есть у меня такой первый год, где я фактически все лето фестивалил, а тут я как бы все лето не фестивалю. Я думаю, да, что-то меня Кришна посадил на пятую точку, и, вероятно, что-то я делаю не так. А может быть, нужно просто переосмыслить какие-то реалии, а может быть, надо переосмыслить свое поведение, а может быть, надо как бы переосмыслить окружающий мир. Ну, вот, ну, скорее всего, и то, и другое, и третье. Поэтому вот такая вот ситуация, ребята, да, то есть, с одной стороны, как бы я чувствую себя на скамейке запасных игроков, с одной стороны, с другой стороны, меня радует то, что, несмотря на то, что я не участвовал в этих событиях, они прошли успешно, и у нас там ребята, девчонки старались, делали этот праздник максимально как бы ярким, насколько они могли, и то есть это также меня радует, что как бы и без меня это все двигается, и как бы хотелось бы просто подбросить свои дрова в этот огонь Санкиртаны. Вот, но, судя по всему, как бы Господь, Он, когда нам что-то притормаживает, приделывает, Он что-то нам пытается сказать и помочь нам измениться. Но, честно скажу, что, как бы, не знаю, как меняться в лучшую сторону, пока нет сил меняться в лучшую сторону, пока вижу свои несовершенства, а вот какое-то вдохновение внутреннее для трансформации, оно должно прийти извне. И пока вот я думаю, пока я не могу сам себя изменить лучше, как Гурудев Крипа Биндуди, с одной стороны, Гурудев пролей на меня хотя бы каплю милости, а с другой стороны, как говорится, а что, как бы можно проливать хоть, хоть ведро нектара бессмертия, но если все, как говорится, мимо, если ты сам не впитываешь, не всасываешь, то что толку на тебя лить милость. Поэтому, как говорит Гуру Махарадж, religion is proper adjustment. Религия – это занять правильное положение. И это правильное положение для того, чтобы принять ту милость, которую проливают на нас наши учителя. И как бы Кришна может дать нам харикатху, но он не будет за нас слушать. Кришна может явиться нам как святое имя, но он не будет за нас сам себя воспевать. Кришна может отдать нам служение, но это нам самим надо выбрать, что мы хотим сделать, пойти совершить служение или пойти насладиться. Вот, поэтому все это зависит от свободы выбора души, а мы так гордимся своей свободой выбора, что забываем, что, как правило, мы этим свободным выбором склонны злоупотреблять. И хоть нам Господь и дал свободу выбора, но как злоупотребление свободы выбора – это не есть подлинная реализация свободы выбора. Поэтому часто можно сказать человеку, вот, ну, там, я свободен, поэтому я жру наркотики каждый день или там, пью водку. Но свобода – это сказать наркотикам «нет» там, или алкоголю, да, то есть, ну, потому что тебя порабощает, очевидно. Ну вот, но если человек скажет, что «нет», знаешь, как, а я, у меня свобода сказать «да», ну тогда это как бы злоупотребление свободы и, по сути дела, ты впадаешь в зависимость, да, то есть, и уже мы видим, как люди страдают от алкоголя и наркотиков, и как бы они уже не говорят, что я там, знаете, что, ребят, я свободен, у меня все хорошо. Нет, они ищут какую-то помощь, и, как правило, вот хорошая реабилитация от наркотиков – это приход к такой духовности, к духовному общению, пониманию, что с помощью своих собственных сил привязанности бросить невозможно, что должна быть какая-то высшая сила. А как вот этих американских программах наркоманов-алкоголиков, мне рассказывали, у нас тут есть пару преданных, которые регулярно их посещают. А они посещают эти программы, потому что, ну, там общаются с людьми, там люди рассказывают друг другу, поддерживают друг друга. Они рассказывают, как они потеряли свое как бы самое ценное, драгоценное, там семью, работу, общество, самих себя, просто как бы просто пустив себя вот на самотек, вот той мнимой свободе, о которой так нам активно всем рассказывают. Поэтому сказать «нет» – это высшее проявление свободы, и при этом сказать «да» чему-то прекрасному, божественному. Так что, надеюсь, каждый из вас, он научится говорить «нет» чему-то низменному и научится говорить «да» чему-то божественному. И тут нет смысла обвинять ни страну, ни, там, ни Путина, ни Байдена, ни космос, ни богов, ни мудрецов, ни Майю, ни иллюзию. Тут есть, нужно понимать, что мы находимся в этом мире по нашей собственной воле. Господь дал нам такую возможность пройти этот экспириенс, и никто, так сказать, у нас нашу свободу отнимать не будет. Мы сами должны отказаться от чего-то негативного и сами как бы должны пройти через что-то позитивное, светлое, божественное. Ну вот так, ребята. Вот такие вот у меня мысли вслух. Я просто, извините, сегодня что-то плохо совсем спал. Вот, поэтому... Не знаю, что вам еще сказать. Что-то про инквизицию хотел рассказать. Но в целом пример очень простой. Мы никогда до конца не узнаем правды. Каждый пропагандист будет со своей стороны либо оправдывать насилие, либо говорить, это вынужденное насилие. Но как бы мы должны отделить вайшнавизм, чистый вайшнавизм от политики, от, скажем так, даже какой-то религиозности и прийти к ее духовной составляющей. В этой связи нам с вами очень сильно повезло через читание Чаритамриту истории о Гуранге Махапрабху, именно его лила, поэтому она связана там не с войной, не с выяснением каких-то отношений, там исключительно внутреннее состояние, то, что в высшей степени нам следует с вами пройти, изучить и осознать. Вот, вот то, что я хотел сказать. Ну что, друзья, прошел, наверное, уже час времени, мне нужно действовать в соответствии с сегодняшними планами. Ну вот, а вам наверняка уже нужно бай-бай, поэтому постарайтесь, может быть, прочесть что-то перед сном, как минимум Махамантру, Гаятри, Джапу, уснуть с мыслями о Господе, не забивать себе голову всякими новостями, Ютубом и так далее, потому что все эти новости примерно одинаковые. Ну вот, даже в какой-то степени альтернативная история и там все прочее тоже в какой-то степени одинаково. То есть вот я понял, да, что как бы очевидная вещь, что нас кормят пропагандой, но мы же сами ее едим, правильно? То есть нас кормят до тех пор, пока мы это едим. Это как, знаете, там McDonald's junk food. Пока вы кушаете junk food, будет существовать junk food. Когда потребность на джанкфуд уйдет, все Макдональды сами по себе закроются. Поэтому вырастаем в себе более тонкую потребность, потребность божественному, и эта потребность божественному, она перекроет все остальные низшие потребности. Джай Гуру Махарадж Ки, Джай Харинам Санкиртан Ки, Джай, всех обнимаю. Всем спасибо за внимание. Сегодня мы с вами говорили про каких-то великих личностей, таких как Махавендра Пури. Нам посчастливилось даже знать эти имена, о том, как глубоко эти личности доставили удовольствие Господу и как попали на страницы священных писаний, чтобы вдохновить нас, падшие души. Хари Кришна.